избранных отрывках, специальный лист для избранных отрывков.
Вы думаете, что это из нескольких статей отрывки?
Нет, это из статьи, что требует от собрания товарищей, просто отрывок из этой статьи. Сама статья длинная, в ней много тем. Мы хотим выбрать определенную тему, и давайте прочитаем и поймем, о чем говорится.
Ну, может быть. Ты выводишь из чего-то цельного, что написал? Это уже... Если он готовит тебе суп, а ты из супа вытащил кусок мяса, это уже нечто другое. Ты не можешь о чем-то судить, то, что он имел в виду. Поэтому мы должны делать такие конспекты, но не то, что заранее нам готовят конспекты.
Я не понял, что мы должны прочесть всю статью,
если мы хотим научиться, то мы должны научиться не по его конспектам, а сами делать конспекты.
Это не конспект, это часть статьи, потому что сама статья, она длинная. Мы уже научились тому, что статьи на 4 страницы нехороши для изучения.
Да, это правильно, я согласен.
Итак, Рабаш... Первый том, что требуется от собрания товарищей. Что означает словосочетание «купи себе товарища и суди каждого человека на чашу заслуг»? В то время, когда он хочет что-то приобрести от группы, он должен судить всех на чашу заслуг. Тогда есть место, когда он может приобрести от товарищей, чтобы помогли ему в работе, потому что есть от кого получать, тогда как в то время, когда он видит, что он на голову выше всей группы, от кого он получит. И об этом сказали мудрецы, ты должен оправдывать каждого человека. И в то время, когда человек должен оправдывать товарищей на чашу заслуг, это большое усилие. И не каждый готов на это. А иногда бывает более сложная ситуация. То есть иногда бывает, что человек видит, что товарищ пренебрегает им, и даже более того, узнает еще о злословии, то есть он слышал от одного товарища, что другой сказал о нем, что этот товарищ сказал такие вещи, которые нехорошо говорит товарищам друг о друге. И он должен принизить себя и оправдать его. И это очень большое усилие. Получается, что с помощью усилия он платит, а это еще важнее, чем оплата деньгами. Но если человек говорит о нем плохо, то где товарищ возьмет силы любить его? Ведь очевидно, что тот ненавидит его, иначе не говорил бы о нем плохих вещей. Если так, то какой смысл в том, что он принижает себя и оправдывает его на чашу заслуг? Ответ, что любовь товарищей, которая построена на основе любви ближнего, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, это вещь противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не означает, что товарищи будут любить меня, но что я должен любить товарищей. А в таком случае не важно то, что говорит, что товарищ говорит обо мне плохо, и, несомненно, он ненавидит меня. Но человек хочет купить любовь товарищей в отношении любви к ближнему. Этот человек сам должен пройти исправление, чтобы любить другого. Поэтому в то время, когда человек прилагает усилия, оправдывает его, то, что называется, на чашу заслуг, это является чудодейственным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы была у него возможность полюбить всех товарищей без исключения. И это называется «купи себе товарища». То есть человек должен приложить усилия, чтобы достичь любовь к ближнему. И это называется усилием, когда он должен работать выше разума. Ведь со стороны разума, как можно оправдать другого в то время, когда разум показывает ему истинное лицо его товарища, что тот ненавидит его? И в таком случае, что он может ответить на это своему телу? Почему он должен себя принизить перед товарищем? Ответ. Поскольку он хочет прийти к слиянию с Творцом, называемому совпадением по свойствам, то есть он не хочет думать о собственной выгоде, так почему он принижает, и себя это кажется ему трудным? Причина в том, что он должен отменить свое самолюбие, и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, должна быть только с расчетом, что он должен работать ради пользы ближнего, начиная с любви ближнего между товарищами и до любви Творца. В таком случае совсем наоборот. Именно здесь то место, где он может сказать, что ни в одном действии, которое он выполняет, нет никакой личной заинтересованности, потому что разум заставляет его думать, что товарищи должны любить его. Но он преодолевает свой разум, идет верой выше знания и говорит, что для самого себя не стоит жить. И хотя не всегда человек находится на такой ступени, что у него есть возможность так сказать, но в любом случае это является целью его работы. Поэтому у него уже есть что ответить своему телу. До сих пор.
Вопросы? Да.
Мы изучаем, что есть уравнение. Любовь к товарищам, любовь к Творцу здесь должно быть равными.
Это не проверка. Не проверка, потому что я сейчас не люблю Творца. У меня нет к нему никакого отношения, реакции, связи. Не люблю и не ненавижу. Он вообще не в моем поле зрения, что ты от меня хочешь. Так, любовь к товарищам или ненависть к товарищам, неважно. Что-то есть. Это не то же самое, что отношение к Творцу. К нему у меня нет никакого отношения. Может быть, что ты спрашиваешь?
Окей, так это уравнение, к которому я должен прийти.
Ну, чтобы раскрылось.
Так это именно та ситуация, о которой пишет нам Рабаш, и тогда начинается процесс. Так что это именно за процесс, который мы проходим для того, чтобы прийти к правильному состоянию?
Прежде всего, получить как факт, ясный, четкий, что все, что я чувствую, это Творец. Готовит мне, вкладывает в меня. И это то, что я получаю. Ненависть, любовь, отношение к каждому, неважно как и что. Это я получаю свыше. Свет влияет на желание в общем, и в каждом желании вызывает такую реакцию. К нему я имею отношение, к нему. Это то, что во мне пробуждается. Не факт, что должен с этим соглашаться. Я должен проверять свои отношения к товарищам по группе. Как я содействую их объединению, хотя одного люблю больше, другого меньше, третьего ненавижу, четвертого я вообще не принимая в расчет и так далее. Я должен на фоне всех моих впечатлений негативных, позитивных понять, что это дано как факт свыше, как данность из разбитой системы, хотя, может быть, я отношусь к ним хорошо. А то, что я получаю каждый момент, я получаю для того, чтобы улучшить ситуацию, приблизить ее к объединению. Может быть, что я всех люблю. Посмотри критически и посмотри, что это не совсем так. И иди дальше. Это то, что должен делать. В каждый момент жизни. Если говорится не о моей жизни, а о десятке, то это уже нечто иное. Это уже гораздо более активное, гораздо более осязаемое, мощное. Но только к объединению, только к объединению. Подход каждому должен быть очень конкретным. Конечно, действовать в начальном замысле. Для чего мне нужна группа? Для того, чтобы я сделал объединение с ними, изменил свои отношения к ним и показал бы им, как мы должны выглядеть в состоянии исправленном, соединенном. Не то, что я им это рассказываю, каждый сейчас начнет рассказывать, но я даю им такое ощущение отношения. Они видят. Все. Это такова работа.
Окей, скажем, что я уже мое лицеболюбие задето вот этим плохим отношением, и я внутри горю весь, что тогда?
Так еще раз я говорю, насколько ты можешь ввести это в объединение, понимаешь ли ты, что это идет от Творца, и ты можешь с этим справиться и работать выше этого негативного ощущения, уши есть у них, но не слышат они, или ты не способен. Но опять-таки это не нужно, это соотносить с этой группой, которую мы слушали. Вторая группа, у них уже 2 месяца эта проблема, и не прекращается. Это конкретный случай, частный случай человека в группе, то, о чем ты спрашиваешь.
И тогда, скажем, я преодолел или воздействовал свет, возвращающий к источнику, и я что-то развил над этим ощущением, которое было в начале, но что по отношению к тому, что любовь к Творцу должна быть равна любви к товарищам, это состояние, к которому надо прийти.
Когда раскроется тебе Творец как таковой, сейчас он не в твоем поле зрения, где ты его чувствуешь? Должно быть, по крайней мере, это путь постижения величия Творца через товарищей. Ты начнешь чувствовать, что у тебя есть какое-то отношение к Творцу, вдруг есть. Вдруг ты начинаешь видеть, что есть такая вещь. И она важна тебе немного, и ты хочешь двигаться в этом направлении, и у тебя есть в жизни какой-то фактор. Если ты начнешь так чувствовать, то начнешь обращать на это внимание, начнешь обращать внимание, как ты получаешь в этом по отношению к этому состоянию большую настройку со стороны группы, начнешь обращать больше внимания на это, найдешь цитаты, которые об этом говорят, ты начнешь этим интересоваться, и тогда свет, возвращающий к источнику, повлияет на тебя в ином ракурсе. Важность Творца в твоих глазах повысится, усилится. И тогда ты увидишь по отношению к этому подъемы и падения. Будут периоды, когда это вновь уйдет от тебя, а потом вернется, и вернется сильно. И так, и так. И тогда с течением времени ты начнешь совмещать, соединять Израиль, Тору и Творца, чтобы группа была она должна быть призвана раскрыть тебя, Творца. Это придет.
Ну что по отношению к моей любви к этому товарищу?
Какой товарищ?
Тот, о котором тот, который говорит обо мне плохо.
Должен приподняться над этим, потому что это то, что Творец дает тебе, чтобы ты это преодолел.
Его я буду любить или нет?
В конце, конечно, все любят всех. Не знаю, что такое в конце.
Но после этого усилия, о котором говорит Рабаш, сделай так, приложи усилия, в конечном счете, как результат, я буду любить этого товарища.
Я тебе не гарантирую, что после действия, которые ты сейчас говоришь или имеешь их в виду, ты достигнешь любви. Это я тебе не гарантирую. Потому что принцип, в принципе, в конце всего да. Обрати внимание на о чем ты спрашиваешь, о вещах нереальных. Полюблю ли я его? Работай и достигнешь, в принципе, да. Но то, что ты говоришь, да, я сейчас его полюблю, ну что, ты уже так и будет? Но в плане вреда группе нужно очень хорошо подумать, что мы делаем, потому что иногда наносится непоправимый ущерб. Не могу его исправить. Прошло, сделал всей группе, и тогда проблема. Проблема с этой душой, пока она исправит себя, придет это исправление, это беды, неприятности. Нужно очень остерегаться. Именно вреда, нанести вред обществу, это очень важно. Яша, ну кроме тебя тоже есть люди, но не нужно быть настолько уж.
У меня есть вопрос о вредящем. Мне очень трудно понять, что это за состояние, когда говорит, что кто-то приносит вред. Я просто, прежде всего, не вижу здесь, чем можно навредить. И мне кажется, тот, кто вообще ничего не делает, это самый большой вред.
Если ты говоришь о группе, это одно. Ты, например, на своей работе разбил микрофон, сломал. А, ну и неважно. Не то, что это неважно. Это имущество нашей организации, это общественное имущество. Ты причинил ущерб и не возместил его никак. Ну и все. Кончено. Пока ты не возместишь его, это ущерб на неживом уровне души, который нельзя исправить никак по-другому. Никаким хорошим отношением к товарищам тебе это не поможет. Понимаешь? Все, вот, например.
Но я не понял. Я спрашиваю о состоянии в десятке.
Состояние в десятке — это нечто другое, это духовная вещь.
Десятки я спрашиваю.
Но я говорю вообще о видах ущерба, вреда, который может быть со стороны человека. Так еще раз, что ты спрашиваешь?
Вопрос такой. Кто-то приносит вред. Я слышал, что вы когда-то очень хорошо определили самый большой вред духовным. Это как раз, когда я ничего не делаю, когда я не добавляю. Это самый большой вред.
Нет. Иногда сидишь и ничего не делаешь, что предпочтительнее. Ты можешь сделать вещи вредные. И это хуже, чем ничего не делать. Нет, нет. Что вы так что-то сказанное принимаете как закон? Смотря к чему это было сказано.
Я хочу спросить на практике нашей десятки. Есть состояние, когда я...
Если я прихожу в десятку, сижу, ничего не делаю. Но я пришел и участвую.
Вообще не прихожу, вообще. Это я спрошу. Не прихожу.
Если нет, так меня нет.
Это самый большой вред. Что я должен прийти и не прихожу. Это вред. Это приносит вред. Это называется состояние человека, который
Он считается в десятке?
Конечно.
Значит, конечно, записан где-то?
Это десятка, я знаю. Мне принесли вот список, если у тебя 15 имен, это твоя десятка. Есть такие, которых я уже 2 месяца не видел. Это самый большой вред, это самое плохое состояние, которое есть. Пусть скажет мне обвинение, проходит состояние, которое меняется в каждом. Тот, кто не приходит много времени, не добавляет обвинение, еще оправдывает это я знаю, самое плохое состояние.
Нечего делать. Нужно это принять, дать им место для продвижения. Это тоже важно. Пусть приходят хотя бы раз в 2 месяца. Хотя это не десятка исправлена, это нечто другое. Но они делают так, как максимум, как они считают. Ты должен дать человеку место все же продвигаться и так тоже. Нельзя на них оказывать давление. Нельзя. Ну, сделайте такие десятки, которые приходят раз в 2 месяца и не думают, что они спасают этим мир. Ну, хорошо.
Это тоже очень трудно. Граница найти баланс между тем, что десятка должна быть как спецназ, а с другой стороны, что должно быть теплым.
Ну, есть такие и в армии тоже, кстати.
Это внутри десятки состояние, когда есть желание быть как команда продвигающаяся, а есть состояние, и когда есть полно товарищей, которые не приходят, и есть совершенно другие интересы десятки, приблизить кого-то, теплое отношение к нему, как найти правильное равновесие между этим, чтобы мы не уклонялись ни туда, ни сюда. Мы пытаемся продвигаться внутри.
По пути выяснить, Леня, ты говоришь об общих вещах, но я говорю, что нужно дать место каждому. Каждому.
Последний вопрос, если можно. Эти десятки должны быть живым организмом, который меняется иногда?
Конечно, меняется.
Я на организационном уровне спрашиваю. Есть такие состояния, как здесь вот сидят 5 человек, а здесь 15. И это каждый урок уже несколько месяцев.
Если это несколько месяцев, то это плохо.
Вот именно.
Если больше 10, то я бы не...
То есть группа должна находить всегда баланс между десятками, потому что есть десятка, которая страдает, и трудно.
Нет, нельзя, чтобы было больше 10, просто нельзя. Если случайно так получилось, 12-13, это совсем случайно на празднике или как-то, это еще ничего. Но постоянно нельзя, чтобы было больше 10.
А ниже сколько?
Можно до 5.
То, что десятка никогда не может больше 5 привести, это нормально?
Ну, нужно стараться добавить. Если никогда, так это не десятка. Нужно постараться дать им постоянных других. А те, которые не приходят, вычеркнуть. Не то, что тебе дали список и говорят десятка. У нас десятка — это не список, а люди, которые сидят. Ну а как же список? На список ты можешь 1 000 000 записать, которые прошли через нас. Ну и что? Ребята, что дальше делаем?
Мы прочитаем из трудов Рабаша 3 тома, 1756 страница, «Работа человека».
כתבי רבש, כרך גימל, עמוד 1756.
Труды Рабаша, 3 том, 1756 страница, «Работа человека».
Я вам только одно скажу из опыта. Это работа пунктуальная. Не скажу, что мы сегодня знаем всю истину. Будут другие времена, другие решения, другие выяснения. Но это таков путь. Насколько мы крутимся в этом водовороте, как сегодня, это очень полезно, очень эффективно. Цвета работают, они влияют на нас и делают работу. Очень хорошо, что мы так находимся в таких состояниях. И даже если мы не видим в материалах этого, у нас не работаем с материалами, у нас есть наши личные, наши внутренние вопросы. Нужно видеть весь процесс. Посмотрим. Не только они все виноват, а и наше состояние. Кто?
Я Гриша, ну?
Гриша.
Теперь то,
что вы ответили Йоне, вы сказали вещи противоречащие.
Видите, а что я могу сделать?
У нас в нашей десятке всегда обсуждение. У нас есть официально 16 человек.
Что значит официально? Что ты мне вновь приносишь список с именами? Ну, ты видишь?
Ну, это то, что вы сказали Йоне. С одной стороны, всем предоставить место.
Что значит место? Я должен поставить 16 стульев?
Но за один раз больше 10 не приходит.
Ну, что ты спрашиваешь?
Так что делать с теми, которые 2 месяца не приходят? А есть такие, которые приходят и находятся в здании, но физически не приближаются к десятке. Что с ними делать?
Я отношусь к ним с уважением. Пускай крутятся в здании, пусть занимаются чем-то другим. Я знаю, что есть такие, и их много. Я их насильно не тащу в десятку. Постепенно вы на них окажете влияние, и они изменят свое мнение. Да?
Если не причиняют вреда, пусть будет.
Если не мешают, они не мешают, они находятся в здании. Ты знаешь сам. Ты видишь, если погуляешь по этажам, то видишь, сколько здесь людей. Там может быть больше, чем сидят на уроке. Ну и что? По крайней мере, тебе ответил. Хорошо. Да.
На юге есть маленькая группа. Ее мужчины включаются в виртуальную десятку. То, что происходит, что мужчины в виртуальной десятке, остальные вещи в группе падают на 2 женщин. Вопрос, что здесь делать?
Что значит, что? Чем женщины занимаются?
Задействованием молодежной группы. Это 2 женщины, которые еще и работают по жизни трудно. И основная нагрузка падает на них. И есть мужчины в группе, которые включаются в виртуальную десятку. И получается разрыв в группе. Нет связи между 2 мужчинами и самой группой.
Эту картину я не понимаю.
Я попытаюсь еще раз объяснить. В группе есть где-то 5 товарищей. 2 из них мужчины.
Физическое или виртуальное?
Физическое. Нет, 5 в общем.
А женщин сколько?
2 женщины и 3 мужчины. Хорошо, мужчины в виртуальной десятке
соединяются с другими мужчинами.
Да.
И делают виртуальную десятку.
Правильно. То, что происходит, мужчины совершенно оторвались от группы. Нет никакой связи между женщинами.
Что значит из группы? От женщин отключились?
Отключились от женщин. Не приходят на собрание группы, чтобы принять решение, чтобы знать, что происходит с молодежной группой, посмотреть, как можно добавить в распространение.
Оставили это на женщин и все. Отвечай.
А, я не слышал, да. Да. 2 женщины, которые управляют всем. 2 женщины.
В этом случае женщины в мужском роде, неважно. Но они как мужчины, поэтому так и говорит, он прав. Да-да, и что, они всем управляют, и твоя проблема в чем? Пусть управляют.
У меня нет никакой проблемы, только основная нагрузка падает на них.
Ну а кто домом управляет? Женщина?
Ты... Женщина.
Ты женат, я вижу по тебе на пальце, у тебя кольцо. Так кто хозяин? Женщина?
Окей. Так что же происходит? Нет распространения, есть молодежные группы.
Почему нет распространения?
Потому что мужчины не находятся с группой, женщины работают, зарабатывая на пропитание.
Так что ты хочешь?
Что делать?
Нечего делать, увеличивать количество женщин в группе и мужчин и женщин. Сделайте распространение, приведите еще. А нечего делать? Ты спрашиваешь, как можно все сделать... С пятью людьми, и двое из них женщины? Нечего делать. Еще приводи. Правильно, что нет достаточно времени и сил для всего. Нет решения.
Спасибо. Вы сегодня сказали, что стоит проверить из источников то, что рекомендует Рабаш, и тогда принять решение в десятках. Я знаю, что у Рабаша есть такая статья, где он говорит, что в нашем мире, если двое людей делают вместе бизнес, он должен быть на равных. Не может быть, что один участвовал там только на треть, а другой там на 50%. И не может такого быть. Я скажу, почему я так задаю вопрос.
Есть такие бизнесы, 70 на 30. Сколько каждый вкладывает, то столько он получает.
Очень трудно выстроить правильные отношения.
А нечего
человеку
делать.
Который...
Тебе свыше дано, например, то группа на юге. Если сейчас они... Если бы приходили раз в 2-3 недели мужчины, они бы их не приняли?
Мы принимаем, здесь нет проблемы. Вопрос — правильное отношение. Скажем, человек приходит, как вы сейчас сказали, есть те, которые приходят раз в 2 месяца и думают, что спасают мир. Человек такой приходит раз в неделю в десятку, я обсуждаю с ним вопрос на семинаре. Не знаю, как относиться к его словам. Я знаю, что он не прошел с нами день искупления, последний урок, и это все влияет.
Я бы его не задействовал в обсуждении.
А как же, непонятно.
Ну вот так.
Я не говорю об обсуждении того, как делать. Сидим на семинаре, человек отвечает на вопросы, я не могу впечатлиться от этого, если он не был здесь, не прошел в состоянии, которое мы прошли.
Это правильно, но что делать? Мы должны всем дать возможность включиться. Правильно, да. Ты прав. Ты прав, что это проблема. Ну, продвигаемся как-то. Нужно дать место и другим. У нас переходное время. Я понимаю вопросы, проблему, но у меня нет решений. Я также... Надеюсь, что вы увидите, что это не исчисляется цифрами, количеством голов. Каждый добавляет. Если вы больше подумаете об общей системе, там каждый находится в своем состоянии. И это не важно, сколько времени, лет. Нет.